эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Сегодня проходит повторное голосование в Барнауле и Зугдиде. В самопровозглашенной республике Абхазия продолжают обсуждать версии самоподрыва, который случился в понедельник. Готов ли юго-осетинский лидер к кадровым перестановкам? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В новостях в Алеппо уже третий день соблюдается прекращение огня. Жертвами крушения вертолета на Ямале стали 19 человек. США заявили, что Кремль устраивает пропагандистский трюк вокруг выборов. В сирийском городе Алеппо, подвергшемся бомбардировкам, третий день соблюдается прекращение огня, объявленное Россией. Однако, как сообщает Рейтер, медицинской эвакуации и доставки помощи не происходит. Ни сирийские, ни российские воздушные удары по восточной стороне Алеппо, самому густонаселенному городу Сирии, до войны не происходят, начиная с четверга, с тех пор, как Россия объявила паузу в военных действиях. Об этом сообщает находящаяся в Лондоне сирийская группа мониторинга за правами человека. Тем не менее, повстанцы заявили, что не могут принять соглашение о прекращении огня, которое, как они утверждают, не облегчает положение тех, кто хочет остаться в удерживаемой повстанцами части Алеппо. Повстанцы считают, что перемирие является частью государственной политики режима президента Башара Асада, чтобы очистить город от политических противников. Сирийская армия и Россия призвали жителей и повстанцев в осажденной восточной части Алеппо покинуть город через установленные коридоры и перейти в другие удерживаемые повстанцами районы страны при обещании безопасного прохода, но, по всей видимости, в Алеппо осталось очень мало повстанцев или гражданских лиц. Представитель повстанцев заявил, что никто не воспользовался коридорами. По его словам, небольшое количество людей, которые пытались выйти из города, столкнулись с обстрелом и не смогли уйти. 19 человек погибли, по последним данным, при катастрофе вертолета Ми-8 на Ямале. Как сообщает МЧС, трое выживших доставлены в больницы. Место падения вертолета было обнаружено около 2 часов ночи по Москве. Ми-8 разбился в пятницу. На его борту находились 22 человека, из них трое члены экипажа. Уральское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело в связи с крушением вертолета. Сообщается, что вертолет Ми-8 авиакомпания «Скол» выполнял рейс с Сузумского месторождения Красноярского края в поселок Уренгой на Ямале. Ми-8 – самый массовый двухдвигательный самолет в мире. Общее число произведенных с 1961 года вертолетов Ми-8 превышает 12 тысяч. По имеющейся неофициальной информации, за 2013-2014 годы в России и в других странах было потеряно 75 вертолетов по техническим причинам в результате боевых действий из-за ошибок экипажа или неблагоприятных погодных условий.
Эхо Кавказа. Новости.
Пропагандистской уловкой назвал российский запрос о представлении представителей для наблюдения за ходом президентских выборов США пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби. Российские официальные лица имели возможность присоединиться к миссии наблюдателей ОБСЕ. В сентябре американские представители были членами миссии ОБСЕ в России, наблюдавшей за парламентскими выборами. Тот факт, что Россия отказалась участвовать в наблюдательной миссии ОБСЕ, доказывает, что этот вопрос для нее не что иное, как пропагандистский трюк, заявил Джон Кирби. Ранее в пятницу американская пресса сообщила о том, что российский генеральный консул в Хьюстоне отправил письма властям Техаса, Оклахомы и Луизианы с просьбой позволить консульскому служащему присутствовать во время голосования с целью изучения американского опыта проведения выборов. Техас и Оклахома отказали в просьбе, сославшись на законы, которым воспрещается присутствие на избирательных участках посторонних лиц. Луизиана не может принять наблюдателей в нынешнем году из-за организационных трудностей, вызванных масштабными наводнениями. Проведение президентских и других федеральных выборов США относится к компетенции штатов, поэтому решения о допуске наблюдателей на выборы принимаются властями штатов, а не федеральным правительством, объяснил представитель Госдепартамента. Он заявил, что ему ничего не известно о том, давал ли Госдепартамент какие-либо рекомендации штатам по поводу российских наблюдателей. В иракском городе Каяра, недалеко от Мосула, около 1000 человек отравились токсичными газами. Об этом в субботу сообщает агентство Рейтер. Инцидент произошел после поджога завода по переработке серы. Информация о погибших не сообщается. Иракские власти обвиняют в случившемся экстремистскую группировку «Исламское государство». Операция по восстановлению контроля над Мосулом официально началась 17 октября. Город штурмуют иракские военные, шиитские ополчения и отряды иракских курдов. Поддержку с воздуха им оказывает международная коалиция во главе с США. В Мосуле джихадисты убили 284 человека, мужчин и мальчиков. Убийства происходили в четверг и пятницу. Захваченные исламистами горожане должны были служить живым щитом, преграждающим путь наступающей иракской армии и курдских боевиков. Все жертвы были застрелены, включая детей, рассказал источник, попросивший не называть его имени, так как он не уполномочен общаться с прессой. Джихадисты Исламского государства применяли бульдозеры для массового захоронения убитых, сообщает CNN со ссылкой на свои источники. CNN уточняет, что не имеет возможности проверить полученную информацию по независимым источникам. К настоящему времени правительственная армия выбила экстремистов из Мосула.
Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Сегодня в Грузии в двух мажоритарных округах проходит повторное голосование. 8 октября, в день парламентских выборов, три избирательных участка в Зугдидском районе и один в Барнаульском оказались в центре внимания общественности. На участках произошли массовые беспорядки. Также сегодня проходит голосование на тех участках, где из-за многочисленных нарушений результаты волеизъявления граждан по пропорциональной системе были аннулированы. Представители НПО, наблюдавшие за ходом выборов, подвергли критике ЦИК и правоохранительные органы за отсутствие должного реагирования на нарушения. Тему продолжит Мзея Парасишвили.
Главное, чтобы было спокойствие и мир, а справедливость и прозрачность выборов мы обеспечим, заверяет глава 22-го окружного избиркома Мажноули Якуб Асанидзе. Речь идет о 48-м избирательном участке, куда вечером 8 октября для установления порядка пришлось вмешаться спецотряду полиции. 6 человек находятся в предварительном заключении. Еще трое, но уже в другой части Грузии, в Зугдидском районе, обвиняются в срыве избирательного процесса. На одном из участков пострадали трое международных наблюдателя, которых избили зачинщики беспорядка. Наблюдателям пришлось покинуть помещение через окно. Интересы пострадавших наблюдателей в суде защищает Ассоциация молодых юристов. Глава НПО Анна Нацлишвили сегодня призвала ЦИК и правоохранительные органы предпринять необходимые превентивные меры, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в день повторного голосования. Беспокойство правозащитницы вызывает тот факт, что ЦИК должным образом не отреагировал на нарушения со стороны представителей избирательной комиссии, на которые указывали наблюдатели.
Выясняется, что повторное голосование, как и вторые туры выборов, должны провести опять те же люди, которые были замечены в нарушениях. Важно, чтобы все факты были должным образом эффективно расследованы, а провинившиеся члены избиркома не оставались на тех же должностях, ведь в следующие годы нас тоже ждут выборы.
На неквалифицированность и непрофессионализм членов избирательной комиссии указывали сегодня и представители других профильных НПО. Их наблюдатели тоже испытали на себя гнев и агрессивность председателя и других членов избиркомов, говорит представитель НПО, общественный защитник Деметре Лумадзе.
На некоторых участках главы избирательных комиссий просто не принимали жалобы наших наблюдателей или вообще рвали их. Они таким образом думали решить проблему. Мы столкнулись с большим непрофессионализмом, незнанием законодательства на таком уровне, который непростителен представителю избирательной комиссии.
По словам спикера ЦИК Анны Микеладзе, избирательная администрация не оставляет без внимания замечания и рекомендации неправительственного сектора. По ее словам, жалоб на многие факты, о которых сегодня заявляли представители НПО, в ЦИК не поступало. Тем не менее, Анна Микеладзе не отрицает, что членами избирательных комиссий были допущены нарушения. Впрочем, все это у нее не вызывает тревогу.
Избирательная администрация наложила дисциплинарное взыскание на 600 членов избиркома. Речь идет о замечаниях, предупреждениях, а в нескольких случаях и об удержании части зарплаты. Всего у нас 48 тысяч членов комиссии. Если это перевести в проценты, эти 600 случаев составляют от общего числа около 1,4%, что, естественно, небольшая цифра, а напротив, очень маленький показатель.
По словам Анны Микеладзе, по завершению выборов ЦИК детально изучит, какие члены комиссии нарушали закон, ведь каждая участковая комиссия состоит из 13 членов, из которых 6 выбираются по профессиональному признаку, а остальные 7 представляют собой политические субъекты. В Марнеульском и Зугдидском мажоритарных округах избиратель должен сделать выбор между кандидатами от правящей грузинской мечты и от бывшей партии власти нацдвижения. Зугдидский район привлекает внимание еще и тем, что там баллотируется супруга Михаила Саакашвили, Сандра Руловс, Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Конституция – главный приз второго тура. Премьер предложил создать специальную комиссию, которая при широкой вовлеченности общественности осуществит такие изменения, которые никому и никогда в будущем не позволят узурпировать власть. Его поддержал президент Георгий Маргвелашвили. Далее Владимир Унанянц.
Грузия – основная тема дискуссии в преддверии второго тура выборов. Сумеет ли правящая партия получить конституционное большинство? Оппозиция и часть представителей гражданского общества призывают голосовать против кандидатов от грузинской мечты, которой для осуществления такого сценария необходимо победить в 46 мажоритарных округах. В связи с этим самая крупная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» начинает кампанию под названием «Плюс один». ЕНД предлагает своим сторонникам убедить сторонников проигравших на выборах партий во втором туре мажоритарных выборов поддержать националов. Об этом заявил представитель нацдвижения Георгий Канделаки.
Мы обращаемся к тем 500 тысячам избирателей, которые проголосовали за национальное движение, с просьбой убедить одного человека, который не был на выборах или не голосовал за ЕНД, в том, что необходимо пойти на выборы и проголосовать за прозападную оппозицию.
Впрочем, по мнению премьер-министра Георгия Квирикашвили, все разговоры вокруг конституционного большинства – ничто иное, как нездоровые спекуляции соратников Михаила Саакашвили.
Абсолютно нездоровой спекуляцией и очень искусственным является мнение, что страна сегодня погибла, поскольку грузинская мечта может победить конституционным большинством. У нас в прошлом был прецедент, когда конституция была подогнана под одного человека и одну политическую силу, что привело к узурпации власти. Мы хотим получить конституционное большинство в первую очередь для того, чтобы выполнить наши обещания перед избирателями и довести до конца тот весьма динамичный и амбициозный план развития, о котором мы говорили в течение всего этого времени и осуществление которого мы очень активно начали.
По словам премьера, собравшего сегодня первое после выбора 8 октября заседание правительства, грузинская мечта получила в наследство очень несбалансированную конституцию и обязательно следует создать специальную группу, которая при широкой вовлеченности общественности осуществит такие изменения, которые никому и никогда в будущем не позволят узурпировать власть. Так конституция станет действительно демократической. На эту инициативу откликнулся гарант конституции. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил готовность создать такую группу, группу для подготовки изменений в основной закон страны. Об этом сообщил руководитель администрации главы государства Георгий Абашишвили.
Заявление премьер-министра будет способствовать прекращению спекуляций на эту тему и устранить многие вопросы. Мы считаем, что вышеуказанная группа должна иметь высокую легитимацию. Соответственно, президент Грузии, как глава государства и гарант единства и независимости страны, который в то же время не является членом ни одной из партий, готов создать вышеуказанную группу под сопредседательством президента, премьер-министра и председателя парламента.
Впрочем, в неправительственном секторе к желанию правящей партии получить возможность менять конституцию по своему усмотрению относятся настороженно. Директор Института толерантности и многообразия Эка Читанава говорит о рисках, которые несет такая позиция руководства страны.
Такая реакция премьера была ожидаема, но в том, что касается обладания одной политической силой конституционным большинством, существует большой риск нарушения баланса во власти и проявления форм авторитаризма. И сейчас эти риски довольно большие. Нам уже заранее сказали, что планируют менять в Конституции. Это и процедура выборов президента, это касается и вопросов заключения брака.
Эксперт по конституционному праву Константин Чукорая и вовсе считает обсуждение изменений в основной закон страны преждевременным.
В тот момент, когда страна находится в процессе выборов, мне кажется несколько преждевременным обсуждать создание комиссии по внесению изменений в Конституцию. Особенно учитывая тот факт, что подобная конституционная комиссия уже работала в течение 2 лет над изменениями в основной закон страны, и никаких позитивных итогов ее работы мы так и не увидели. Сейчас в первую очередь будет идти речь об изменении формы избрания президента, возможно, об усилении исполнительной власти, усилении функций парламента. Но самое главное, если мы все же говорим о создании комиссии, она должна быть реальной, с реальными функциями и представительством.
Но все это, по мнению специалистов, вопросы, которые можно и нужно решать лишь после того, как будут подведены итоги выборов. А до этого любые разговоры об изменениях в Конституцию – не что иное, как политические игры с целью воздействия на избирателя. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сухумский самоподрыв взбудоражил абхазское общество не на шутку. Тут и татуировка «Помни о смерти», и АГТРК, и синхронность со смертью Моторолы. Пока идет официальное расследование, в соцсетях следствие ведут колобки. Вплоть до вытаскивания из одноклассников фотографий пользователей, якобы похожих на погибшего. Тему продолжит Виталий Шария.
Самой горячей, обсуждаемой и в соцсетях, и по старинке в кофейнях республики новостью недели остается произошедший рано утром в понедельник 17 октября смертельный самоподрыв молодого мужчины на территории абхазской телерадиокомпании. Совсем не исключаю, что подорвавшийся приезжий из России забрел вместо своей гибели просто как в некую укромную парковую зону. В советские времена на месте, где после войны расположился комплекс зданий АГТРК, был санаторий Закавказского военного округа. Через калитку, которой наверх ведет каменная лестница с улицы Ардзинба, на работу обычно проходили пешие сотрудники АГТРК. Сарафанное радио донесло до меня такое описание того, что предшествовало взрыву. Вскоре после того, как в 7 часов охрана телерадиокомпании открыла калитку, двое охранников увидели сидящего на садовой скамейке незнакомого мужчину. Они, одетые в военную форму, начали кричать издали: «Ты что здесь делаешь?» Мужчина испуганно дернулся, и раздался взрыв. Мысль о том, что на самом деле объектом внимания незадачливого террориста была проходящая чуть ниже оживленная автотрасса, по которой движется весь транспорт из восточной части Сухума в центральную, представляется вполне правдоподобной. Говорят также, что у покойника было найдено фото одного из абхазских парламентариев. Впрочем, стоп, меньше всего собираюсь заниматься сейчас выдвижением и обсуждением каких-либо версий. Надо напомнить, набраться терпения и подождать официальных сообщений компетентных органов. Но то, как произошедшее обсуждалось за минувшие дни в обществе и СМИ, уже само по себе самодостаточная тема для публикации. Во вторник наделало много шуму сообщение, входившее в явное противоречие с тем, что говорили накануне секретарь Совбеза Абхазии Мухаммед Килба и другие представители абхазских властей, что подорвавшийся на самодельном взрывном устройстве оказался гражданином Украины, бойцом ополчения ДНР Торосенко Сергеем Львовичем. Причем, мол, он входил в группу убитого на днях командира ополчения ДНР Арсена Павлова по кличке Моторола. Конец цитата. В тот же день Мухаммед Килба опроверг данную информацию. Подобных данных у этого источника быть не может. Я заявлял, что предположительно он является гражданином России. Версия, что подрыв может быть связан с убийством Моторолы, из области фантастики. Конец цитаты. Еще резче выразился в СМИ министр внутренних дел Абхазии Аслан Кубахия, сказав, что эта информация высосана из пальца, и попросил прессу ссылаться только на версии и данные, предоставляемые официальными структурами и лицами, а не анонимщиками. Но разве остановишь всех, про кого говорят язык без костей? Когда пришла весть о гибели в воскресенье в Донецке Моторолы, мне сразу пришло в голову, не вспомнит ли тут же кто-нибудь о скандале этого лета, когда он с женой отдыхал в Абхазии. Напомню, я тоже упоминал об этом на «Эхо Кавказа», что она тогда нелицеприятно отозвалась в соцсетях об абхазах, на что получила очень много резких ответов. Так вот, кто бы сомневался, я насчитал не менее десятка публикаций в СМИ, в основном украинских, где пересказывалась бредовая версия какого-то блогера, что это была месть абхазов за клацание по клавиатуре его жены госпожи Коленкиной. Впрочем, если снова обратиться к реальности, вместе с Моторолой погиб абхаз, начальник его охраны. Когда Евгению Гадлия было 11 лет, его отец вывез семью в Донецк из объятой войной Абхазии. Их родной дом сгорел, и парень вырос в Донецке. По сообщениям СМИ, его похоронят завтра в субботу в Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Представители правительства самопровозглашенной Республики Абхазия обсудили вчера с местными предпринимателями то, как работает на практике закон о налоге на добавленную стоимость. С подробностями Анаит Гагарян.
Круглый стол прошел в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия «Арсмира». Вела встречу журналист Елена Заводская, исполняющая обязанности зампредседателя Государственного таможенного комитета Ушанги Квициня, напомнил присутствующим, что предполагаемый сбор НДС за ввозимые в республику товары был заложен в бюджете 2016 года в размере 1 миллиарда 80 миллионов рублей, но в силу различных изменений в законе и установления перечня товаров, которым не применяется НДС, на сегодня в бюджет собрано всего 642 миллиона рублей в виде НДС. Закон о налоге на добавленную стоимость был принят парламентом 25 ноября 2015 года, вступил в силу 1 января 2016 года. Однако 25 января депутаты по требованию предпринимателей внесли поправки, которые освободили от уплаты НДС при ввозе в Абхазию товары для детей, текстильных изделия, головные уборы, обувь, наземные транспортные средства и запчасти к ним. Вице-премьер, министр финансов Дмитрий Сериков заявил, что правительство внесло в парламент корректировку бюджета текущего года. В новой версии бюджета текущего года сумма НДС будет снижена до 780 миллионов рублей. То есть в связи с введенными льготами бюджет 2016 года недополучит порядка 300 миллионов рублей. Дмитрий Сериков заявил, что всегда был сторонником этого налога, который существует в 95 странах мира. В Абхазии НДС один из бюджетообразующих. По словам вице-премьера, система налогообложения в Абхазии до принятия закона была самой льготной. Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Кочарава согласен, что закон правильный, он нужен, но он до сих пор недоработан, сырой. Кочарава отметил, что в Абхазии идет на спад ввоз товара в республику, а налог собран за счет повышения цен на товары. На вопрос ведущей Елены Заводской, какие проблемы существуют у сотрудников таможни со сбором налога, Ушанги Квицини ответил, что есть проблема с перечнем товаров, которым не применяется НДС.
Хотелось бы, чтобы эти перечни в дальнейшем формировались именно с указанием кодов товарной номенклатуры, чтобы не было разночтений, потому что под автозапчасти очень много есть деталей, которые как в машине применяются, так и в быту. Четко определить, относится ли это к транспортному средству или не относится тот или иной. А на данный момент, на стадии завершения, этот список и в ближайшем будущем он уже будет утвержден постановлением Кабинета министров.
На круглом столе речь шла и о коррупции на российско-абхазской границе. Дмитрий Сериков заметил, что камеры видеонаблюдения не решат проблему, но первые шаги для изменения ситуации уже предприняты. В сентябре на российско-абхазской границе открыт офис Сбербанка Абхазии, который работает 24 часа в сутки. Дмитрий Сериков подчеркнул, что это сделано для того, чтобы таможенники не имели доступ к живым деньгам. Все сборы, платежи на границе будут осуществляться безналично. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
2 миллиарда инвестиций в сельское хозяйство. Столько в общей сложности запланировано на 2015-2017 годы. Как сказал председатель правительства самопровозглашенной республики Южной Осетии Доминти Кулумбегов. 800 миллионов рублей из инвестпрограммы, еще 1 миллиард 200 миллионов рублей выделяет инвестиционное агентство, созданное российскими банками. 2 года из 3 уже прошли. Итоги подводит Мурат Гукимухов.
В самом деле, 2 из 3 лет этой инвестпрограммы уже на исходе. Быть может, я чего-то не понимаю, но такое впечатление, что толку от этих инвестиций в сельское хозяйство и малый бизнес – ноль. Яркий пример тому – прилавки местных магазинов и рынков. Где отдача, к примеру, где увеличение поголовья КРС, птицы, где счастливые виноделы или сыроделы, у которых дела пошли в гору? Где этот рост бизнеса, но так, чтобы он соотносился с теми сотнями миллионов рублей, которые на него потрачены? Вообще, эта история тянется с августа 2014 года. Напомню, тогда в республику приезжала большая экспертная группа из Москвы во главе с начальником управления президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олегом Говоруном. Главная цель визита – разработка стратегии развития реального сектора в Южной Осетии. Непосредственно с югостинскими предпринимателями тогда встречался начальник отдела экономического анализа и стратегического планирования Министерства промышленности и торговли Владимир Авдеенко. Тогда же он озвучил идею грантовых кредитов. То есть предприниматель пишет бизнес-проект и направляет его в специально созданное российское инвестиционное агентство. Если проект сочтут реалистичным, жизнеспособным, то предприниматель получает средства напрямую, минуя югостинское правительство. Руководству Южной Осетии такая идея не понравилась. Мол, как это без нас? Помнится, предпринимателей даже вызывали на ковер. Предупреждали, чтобы никто не вздумал лезть через голову местного начальства. В результате руководство в эту историю влезло и похерило идею кураторов. Теперь соискателям нужно вначале получить благословение Министерства экономического развития и так далее по инстанциям. В общем, все как всегда. Проблема еще и в том, что от кредитования по льготным ставкам под гарантии республики перешли к так называемой схеме государственно-частного партнерства. Выглядит это так. Заемщик вносит 10% от суммы, необходимой по бизнес-проекту, еще 45% ему предоставляется в виде льготного кредита, и еще 45% – это доля государства. Кстати, в последнее время об этой доле государства в 45% почему-то в официальных сообщениях не упоминают. Вот, например, когда сообщалось о строительстве агропромышленного комплекса компании «Евродон», так и написали: 10% вносит холдинг, 45% предоставляется в виде кредита инвестиционным агентством. И все. А где еще взять 45%? Это, похоже, засекреченная информация. Впрочем, зачем эта история «Евродону», понять можно. Быть может, это такая просьба из Москвы, которую игнорировать не принято. Или какой-то акт патриотизма со стороны руководителя компании, уроженца здешних мест, Вадима Ванеева. А вот зачем остальным, непонятно. Обычный честный предприниматель такой кредит не возьмет. Это что получается? Ты поднимаешь предприятие, на котором ты даже не хозяин. Ты не можешь передать его по наследству. Контрольный пакет остается в руках государства, и в любой момент тебе могут дать по шапке. Тогда единственный смысл участвовать в этом проекте – сделать так, чтобы вывести из этой истории денег больше, чем вложил. То есть сотворить очередной ГУП. Черная дыра, в которой будут исчезать деньги, и никакого развития эта тема не предусматривает в принципе. Но именно на это распределены все средства, предназначенные на развитие реального сектора экономики. Причем они разошлись крупными кредитами по 30 и более миллионов рублей. А крупные кредиты, в получении которых участвует правительство, это всегда в первую очередь история об особых отношениях с властью и в последнюю очередь про экономику. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Избиратели активно голосуют на повторных выборах в парламент Грузии на 4 избирательных участках, заявила пресс-спикер грузинского ЦИК Анна Микеладзе. По состоянию на 15 часов активность избирателей на 48-м избирательном участке в Кизил-Аджло превышала 30%. Что касается жалоб, то, по словам Микеладзе, на избирательном участке номер 48 Марнеульского района было зафиксировано 7 жалоб, касающихся мелких процедурных нарушений, а на 3 избирательных участках в Зугдиде всего одна. Лидеры Единого национального движения мобилизовали силы на всех 4 избирательных участках и заявляют, что следят за мирным проведением избирательного процесса. По информации с мест грузинских телекомпаний, в селе Кизил-Аджло Марнеульского района находится один из лидеров ЕНДА Гига Бакирия, который предупредил представителей правительства, чтобы не проводили больше спецопераций и не запугивали народ. Лидеры и сторонники ЕНД мобилизованы и на избирательном участке в селе Гонмухури, где в парламент баллотируется супруга Михаила Саакашвили Сандра Руловс. Сегодня утром в Цхинвали было совершено покушение на сотрудника МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщили агентство «Спутник» Министерства внутренних дел. Гражданином, напавшим на нашего сотрудника, является Таймураз Хачиров. Его задержали сразу. К счастью, наш сотрудник не пострадал, сказали в ведомстве. На данный момент проводятся следственные мероприятия. Пользователи социальных сетей утверждают в комментариях, что Таймураз Хачиров является личным охранником главы Минобороны. Объект покушения является не простым сотрудником МВД, а начальником уголовного розыска. В пресс-службе Министерства обороны заявили, что Хачиров является военнослужащим одного из подразделений, но в охране министра не состоит. Грузия заняла 34-е место в мире и первое место в регионе в рейтинге верховенства права, составленном международной независимой организацией World Justice Project. Организация была основана в 2006 году по инициативе Американской ассоциации юристов при поддержке стратегических партнеров организации. В 2009 году она стала неправительственной организацией. Индекс верховенства закона составляется на основе объединения 8 контрольных показателей, среди которых ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, открытость государства, правопорядок и безопасность, защита основных прав, гражданское правосудие, уголовное правосудие. Согласно рейтингу, Грузия заняла первое место среди стран Восточной Европы и Центральной Азии, обойдя по показателям Боснию и Герцеговину, Македонию, Белоруссию, Албанию, Казахстан и Сербию.
Новости читала Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
С 19 октября в Грузии начали действовать новые правила работы пунктов обмена валют. Грузинский Нацбанк установил единые стандарты объявления валютного курса и комиссионных за предоставляемую услугу. Сделано это в целях защиты потребителей и гостей Грузии, которые жалуются на недобросовестные методы, к которым прибегают некоторые обменники. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Многие жители Грузии и иностранные туристы сталкиваются с мошенническими схемами при обмене валют. К примеру, обменник может выставить завышенный курс обмена валюты, но снять с клиента значительные комиссионные, о которых он узнает лишь после конвертации. Нередки случаи манипулирования цифрами. К примеру, если курс Нацбанка равняется 2,35 лари за 1 доллар, менялы устанавливают курс на уровне 2,35 лари за доллар. Неискушенный пользователь замечает подлог слишком поздно, теряя свыше 30 тетри на каждом долларе. Теперь, согласно новым правилам, пункт обмена валюты обязан полностью проинформировать потребителя о курсе и комиссионных за услугу и вывесить эту информацию на видном месте. Размер шрифта объявления должен быть идентичным размеру шрифта, в котором дается информация о текущем курсе. Кроме того, клиент должен быть предупрежден, если разница между курсом покупки и продажи валюты превысит 3%. И последнее. Потребитель должен поставить подпись на квитанции, что дают ему дополнительную возможность еще раз ознакомиться с условиями проводимой валютной операции. Председатель правления НПО «Общество и банки» Георгий Кипуладзе приветствует меры Нацбанка, направленные на урегулирование правил обмена валют.
Несколько зарубежных и иностранных потребителей обратились с жалобами в нашу организацию и Нацбанк. Принятие мер ускорил последний случай, когда жертвами мошенников на крупную сумму стали граждане Израиля, которые обратились за помощью в торговую палату этой страны. Необходимо понимать, что никто не заставляет обменники устанавливать тот или иной курс, либо не брать комиссионных. Речь идет о том, что имело место сокрытие информации от потребителей. Теперь это станет проблематичным.
Заявил Георгий Кипуладзе. Экономист Ливан Каландадзе надеется, что Нацбанк в состоянии образумить нечистоплотных предпринимателей.
Я бы сказал, что эта мера даже запоздала. Жалобы граждан, в особенности зарубежных туристов, у которых сложности с языковым барьером, серьезно участились. Особенно этим грешили обменные пункты, так как в банках и микрофинансовых организациях эта проблема была решена предоставлением соответствующей финансовой документации. Следует отметить, что эта мера не направлена на достижение фискального эффекта. Ее назначение состоит исключительно в защите прав потребителей.
Заявил Ливан Каландадзе. Следует отметить, что в распоряжении Нацбанка весьма внушительный набор инструментов воздействия на нарушителей. В случае выявления нарушений пункт обмена будет лишен лицензии, и у владельца в течение 2 лет не будет права обратиться к Национальному банку с запросом о новой регистрации. В течение этого периода нарушитель также не будет иметь возможности стать партнером, директором или членом управляющего органа пункта обмена валют. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии, возможно, будет восстановлен обязательный призыв в ряды регулярной армии. О своем решении по этому вопросу министр обороны Ливан Изория пообещал известить общественность в ближайшее время. Между тем, некоторые представители оппозиции призвали министра не идти на этот шаг. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Сегодня 4-й механизированной бригаде Министерства обороны Грузии исполнилось 25 лет. Поздравить военнослужащих с юбилеем на военной базе в Азиане собрались представители командования Генерального штаба и министр обороны Грузии Ливан Изория. Выступая перед составом бригады, он сообщил военным, что с будущего года они примут участие в программе повышения боеготовности вооруженных сил, в рамках которой их будут тренировать представители ВС США. Лучший способ предотвратить нападение на государство – находиться на высоком уровне обороноспособности, подытожил свою речь министр. Сказанное сегодня министром – это лишь небольшая часть планов на будущее, о которой немногословный Ливан Изория сказал вслух за 3 месяца нахождения на посту министра. Между тем, в интервью грузинским СМИ он заявил, что уже в ближайшее время расскажет о запланированных Минобороны мероприятиях и программах. В том числе прольет свет на особо тревожащую общество тему, будет ли в Грузии восстановлен обязательный призыв в ряды вооруженных сил Грузии.
Мы изучили опыт практически всех стран. Естественно, у меня, как у министра, сложилась своя позиция. Однако на данном этапе я воздержусь что-либо говорить о ней. В ближайшем будущем планируем поделиться своими соображениями с экспертами, с неправительственным сектором, для того, чтобы в дискуссию были вовлечены широкие слои общественности. Естественно, их мнение будет интересным. Затем мы планируем выступить перед общественностью с отчетом о нашей работе, проделанной за 100 дней. Тогда и обсудим детально планы на будущее, в том числе и вопрос, касающийся призывников.
Сказал Изория. Решение об отмене обязательного призыва 27 июня приняла экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели, из-за чего ее подвергли серьезной критике представители правящей коалиции. Она просто пытается набрать очки для своей партии перед парламентскими выборами, заявили тогда некоторые ее оппоненты. Однако новое руководство ведомства тоже не спешит говорить о своем решении, что вполне может быть попыткой не потерять расположение избирателей в разгар второго тура выборов, считает политолог Ника Чекин.
Возможно, это просто перед выборами как-то. Власти отказывались от каких-то инициатив. Что касается вот призыва, то я в принципе против. Я думаю, что грузинская армия должна перейти на профессиональный лад. Мы знаем, что, например, многие молодые люди сдают вузы не потому, что они хотят учиться. Просто вот они хотят иметь статус студента, вот хотели, когда этот призыв был. В этом случае, если кто-то хочет пройти военную службу, то у него будет мотивация, в том числе и финансовая мотивация. Многие не будут реально, например, тратить деньги, чтобы зарегистрироваться на какой-то учебной программе, чтобы потом они не были призваны в армию.
Не согласен с мнением Ники Читадзе, главный редактор военного журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили.
Да, грузинская армия в основном больше 93% состоит из контрактников. Во многих бригадах уже нет вообще призывников. Но с другой стороны, там уже эта проблема. Этим контрактникам, которые должны все время свою боевую учебу проводить и готовиться, вместо этого им приходится стоять в карауле и так далее. А для этого еще иметь там контрактников, которые будут платить больше 1000 лари, я думаю, это невыгодно государству.
Своим мнением по этому поводу сегодня поделились и представители партии свободных демократов. Они напомнили министру, что работа над переводом военной службы на контрактную основу в Грузии ведется последние 4 года. Кроме того, отмена обязательного призыва – рекомендация НАТО и других стратегических партнеров государства, заявили представители оппозиции. В случае же, если нынешнее руководство оборонного ведомства примет решение возобновить обязательный призыв, это станет большим шагом назад для Грузии, считают они. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гражданин России и житель Челябинской области Владимир Трифонов был заключен под стражу в самопровозглашенной Республике Абхазия год тому назад. По иску сотовой компании «Амобайл» дело против Трифонова возбудила и вела служба госбезопасности самопровозглашенной республики. Ему в вину вменялось причинение ущерба в особо крупном размере и грозила серьезная статья, предусматривающая до 12 лет лишения свободы. Судебное рассмотрение этого дела, за ходом которого радио «Эхо Кавказа» следило, завершилось. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Судебный процесс по уголовному делу Владимира Трифонова завершился вчера поздно вечером. Рассматривал уголовное дело, следствие по которому вел следователь СГБ Беслан Кабба, судья Сухумского городского суда Инал Кварчия. Судья выслушал все стороны, и первым выступил представитель гособвинения, помощник военного прокурора Алмасхан Вардания. Он сообщил суду следующее.
26 августа 2015 года гражданин Российской Федерации Трифонов по предварительному сбору, установленным следствием лицами из корыстных побуждений с целью ощущения чужого имущества путем мошенничества, прибыл в Абхазию и временно поселился в съемной квартире, где им было установлено привезенное IT-оборудование. Для использования технологии терминирования международных голосовых вызовов по каналам интернет-VIP с последующим преобразованием во внутрисетевой вызов. За каждый проведенный вызов ему поступает расчет через электронные кошельки, с которых производил обналичивание денежных средств. В результате незаконных действий, осуществленных Трифоновым и неустановленных следственными лицами, СПО «Амобайл» причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 250 886 рублей.
Следствие квалифицировало действия Трифонова по статье 156, части 4 «Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Однако в ходе судебного разбирательства прокурор Вардания пришел к выводу, что в действиях подсудимого Трифонова не усматриваются признаки данного состава преступления, так как Амубайлу был причинен ущерб в виде недополученных доходов упущенной выгоды, а не ущерб в виде утраты имущества, в связи с чем действия Трифонова он предложил квалифицировать по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса «Причинение имущественного ущерба собственнику или владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере». Адвокат Владимира Трифонова Инга Габилая сказала:
«Сторона гособвинения отказалась в этой части от предъявленного обвинения и переквалифицировала действия моего подзащитного на статью 162. Конечно же, также я, как сторона защиты со статьей 162, не согласна по той причине, что максимум, что может быть в действиях моего подзащитного, это незаконная предпринимательская деятельность».
Инга Габилая считает, что следственные органы халатно отнеслись к своим служебным обязанностям. Они исходили из принципа презумпции достоверности показаний потерпевшей стороны и не перепроверяли представленные Амобайлом сведения. Договоров, подтверждающих правомерность предъявленной суммы, рассчитанной из тарифа 0,138 доллара за минуту, в деле Трифонова нет. В соответствии с законом бремя сбора доказательств лежит на стороне гособвинения. Между тем, в материалах дела нет достаточных доказательств ни по статье 162, на которую обвинение переквалифицировало действия Трифонова в ходе судебного процесса, ни по статье о незаконной предпринимательской деятельности. По мнению адвоката, доводы следствия не обоснованы, а вина Трифонова не доказана, поэтому она просила оправдать ее подзащитного. Представитель Амубайла Зураб Шакая заявил, что ущерб возмещен и компания к Трифонову претензий не имеет. Владимир Трифонов обратился к суду с такими словами:
«Я считаю, что в моих действиях нет состава преступления ни как 156 статьи, ни как 162, так же 168 статьи. По 162 хочу сказать, что составом данного преступления является все-таки доверительное отношение, вход в доверие с учетом обмана или злоупотребления доверием. У меня никаких отношений с Амобайлом, ни с дилерами Амобайла у меня не было. Я считаю, состава преступления в моих действиях нету ни той, ни другой статьи. Деньги оплатили, бог с ними. Мне нужно домой к детям. Я считаю, что я невиновен и прошу отпустить».
Рассмотрев дело в открытом судебном заседании, судья Инар Кварчия огласил свой вердикт.
Признать виновным Трифонова Владимира Викторовича в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Республики Абхазии, назначить ему наказание в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии поселения со штрафа 30 тысяч рублей в доход государства. Меру пресечения осужденному Трифонову не изменять, оставить и заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Срок наказания Трифонову исчислять с 20.10.2016 года за честь Трифонова в срок отбывания наказания, время его содержания под стражей».
По решению суда все изъятое у Трифонова оборудование – это многоканальные шлюзы, маршрутизаторы, 2 телефона, планшет, нетбук, антенны и прочее – должно быть уничтожено. Машину и документы Владимиру Трифонову вернут. В Абхазии в связи с тяжелыми условиями содержания под стражей день засчитывается за 3, поэтому Владимир Трифонов выйдет на свободу во вторник, 25 октября. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Человек, обвиняемый в попытке убийства женщины-трансгендера в Тбилиси, будет находиться под стражей. Такую меру пресечения избрал городской суд. Между тем, сотрудники Центра поддержки трансгендерных женщин требуют наказать представителей правоохранительных органов, которые, как они утверждают, знали об опасности грозившей жертве, но не защитили ее от нападения. Тему продолжит Анастасия Славинская.
То, что случилось 14 октября с одной, может произойти с каждой из них, говорит Наталья Мачарашвили. Она тоже одна из тех, с кем это может произойти. Она трансгендерная женщина, человек, которому с трудом удается арендовать квартиру, страшно выходить на улицу и можно забыть о каком-либо шансе на трудоустройство. Наталья говорит, что не раз пыталась устроиться на работу, но везде получила отказ. Когда не осталось других вариантов, пошла на панель.
Мы очень ограничены. Жизнь трансгендера очень отличается от жизни простого человека. Я пыталась устроиться на работу, ходила то туда, то сюда, но везде мне отказывали, и из-за этого пришлось работать секс-работницей. За эти 3 года, что я являюсь трансгендером и секс-работницей, меня и избивали, из-за чего были операции потом. Меня похищали и многое другое. Я не раз обращалась в суд, но безрезультатно.
Рассказывает Наталья. Наталья является членом правления Центра поддержки трансгендерных женщин. Этот центр открылся совсем недавно, в октябре. Организация занялась изучением произошедшего 14 октября инцидента. У работников центра есть на руках видео и аудиоматериалы, подтверждающие, что жертва обращалась в правоохранительные органы еще до инцидента, прося защиты от человека, который потом жестоко избил ее, заявил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор центра Георгий Татишвили. Однако патруль, по его словам, ограничился лишь составлением акта и никак не защитил трансгендерную женщину. А 14 октября произошло то, что произошло. Жертва была жестоко избита и сейчас находится в коме. А шанс на то, что она выйдет из нее, минимальный, говорит Татишвили.
Мы требуем принять меры в отношении тех сотрудников патрульной полиции, которые не начали следствие в связи с этим фактом. Это служебная халатность. Если следствие в отношении этой халатности не начнут в ближайшие дни, мы примем крайние меры, начнем голодовку. В то же время мы обязательно опубликуем данные видео и аудиозаписи, которые были сняты присутствующей там секс-работницей.
Сегодня городской суд постановил, что до судебного разбирательства обвиняемый, который признает свою вину, будет находиться за решеткой. Между тем, адвокат пострадавшей Циала Ратиани обращает внимание на то, что государственное обвинение не считает, что преступление было совершено на почве ненависти к гендерной идентичности пострадавшей. Тем не менее, убеждена Ратиани, какие-либо выводы пока делать рано.
Я считаю, что это опережение событий, поскольку следует провести ряд следственных действий. Пока свидетеля, который бы видел, как было совершено преступление, нет. Соответственно, есть только показания обвиняемого. Он заявил, что он намеревался убить жертву, когда пострадавшая была еще в сознании. Он нанес ей еще один удар по голове и скрылся с места преступления. Соответственно, мы имеем дело с попыткой убийства. Что же касается мотива, я полагаю, что пока еще очень рано исключать преступление, вызванное ненавистью.
Говорит Ратиани, предварительное слушание по делу о попытке убийства женщины-трансгендера состоится 18 декабря. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Здравай, моравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хавшорт,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Цхинвале растет недовольство оператором мобильной связи и главным интернет-провайдером компании «Мегафон». Офис штурмуют недовольные граждане с вопросом, почему с баланса стремительно исчезают деньги, а качество интернета только ухудшается. С подробностями Мариам Отарашвили.
В городе давно муссируют слухи о том, что в республику готов прийти еще один интернет-провайдер. Якобы уже готовы все документы, но ее не пускают. Причина, по словам местных жителей, монополизация рынка. Якобы Мегафон не хочет конкуренции и поэтому блокирует деятельность конкурентов. Согласно Малве, на эту роль претендует компания Skylink. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет. Известно другое. До 21 сентября Мегафон предоставлял безлимитный тариф. Стоимость услуги начиналась с 350 рублей и доходила до 1300 рублей. Цена осталась, а безлимита уже не существует. Если абонент захочет смотреть видео и слушать аудио, тариф быстро закончится и придется доплачивать. Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев отмечает, что за последнее время интернет заметно заметно подорожал, тариф которого ему раньше хватало на месяц, закончился в течение 2 недель. Кирихсаев считает, что снижение тарифов зависит от Остелекома и политики правительства Южной Осетии, говорит Роланд Кирихсаев. Из-за общественного недовольства правительство было вынуждено обратить внимание на проблему. Состоялась встреча премьер-министра республики Домендия Кулумбегова с главой Остелекома Романом Гаврикой. Остелеком обещает улучшить качество связи и снизить тариф к концу текущего года. Например, глава компании пообещал пользователям улучшение трафика без дополнительной платы, а также снижение стоимости некоторых тарифов. В самом микрофоне об этом ничего не знают. Несколько месяцев назад инициативная группа молодежи собрала подписи и обратилась к президенту республики с просьбой вмешаться в ситуацию. В начале месяца инициативная группа вновь обратилась к президенту. Сейчас уже не только молодые люди, а все юго-осетинские пользователи ждут наступления декабря. Мария Матарашвили специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Недавно юго-осетинский лидер Леонид Тибилов публично раскритиковал министра сельского хозяйства и главу одного из районов. В самопровозглашенной республике растет недовольство работой правительства. Но готов ли юго-осетинский президент к кадровым перестановкам – большой вопрос. Жанна Тарханова с подробностями.
Слабыми звеньями в правительстве Южной Осетии остаются Министерство сельского хозяйства, экономики, оставляет желать лучшего и работа глав районных администраций. Среди чиновников районного уровня, пожалуй, самым непопулярным считается глава Ленингорского района Алексей Босиков. Недавно на одном из совещаний Леонид Тибилов подверг критике его работу и объявил выговоры главе Ленингорского района и министру сельского хозяйства Виталию Плееву. Решится ли президент республики на кадровые перестановки и отправит неэффективных чиновников в отставку или ограничится публичными выговорами? В феврале этого года Леонид Тибилов назначил министром сельского хозяйства бывшего главу администрации Знаурского района Виталия Плеева. Однако существенных изменений в этой отрасли, вопреки ожиданиям, не произошло. По мнению моих собеседников, не зарекомендовал себя как эффективный управленец и министр экономики и социального развития Вильям Дзагоев. Экспока на слуху только громкие заявления, а не достигнутые результаты. Преподаватель Юго-Осетинского госуниверситета, экс-судья Верховного суда республики Юрий Кокоев разделяет мнение о целесообразности кадровых перестановок в правительстве.
Насчет правительства, конечно, есть у меня тоже мнение определенное. Конечно, там считаю, так как и многие наши сограждане, что назрела необходимость, конечно, кое-кого там какие-то кадровые изменения, потому что застоялись, засиделись. Я тоже недоволен тем, как у нас в республике складывается вот ситуация общая. Назрела такая необходимость не отдельными, вот, так сказать, предупреждением, как слышал по телевидению, что предупреждение там одному из членов правительства было, выговор кому-то Минсельхоза. По-моему, и масштабные нужны кадровые изменения.
Юго-осетинский эксперт Руланд Кирихсаев подчеркивает, что население республики ждет от президента более жесткого спроса с чиновников. Он говорит, что все министерства и ведомства нуждаются в усилении и серьезной кадровой ротации. Однако от серьезных кадровых решений Тибилов может воздержаться в преддверии президентских выборов.
Большинство из тех людей, которые расставлены на места, являются его сторонниками. И люди, которые готовы его поддержать на предстоящих президентских выборах, и, скорее всего, он не будет делать никаких решительных действий. В то же время мы также видим, что кадровый голод, который ощущает действующий президент, говорит о том, что одних и тех же лиц он направляет в разные структуры, то есть для усиления. Но мы видим, что он не привлекает молодых и Китай, действующий президент, испытывает кадровый голод, говорит о том, что одних и тех же лиц, своих близких, он назначает на разные должности. Он подбирает кадры из личной преданности.
Вместе с тем, Келихсаев допускает вероятность того, что президент все же уволит нескольких министров.
Нужны кадровые, серьезные кадровые изменения, потому что вот это время показало, что эти люди не справляются с теми задачами, которые готовят министры общества. Мы не видим ни космического возрождения, ни каких-то определенных социальных проектов, которые должны вырабатывать правительство и, соответственно, министерства какие-то.
Южные осетины, ожидавшие от президента усиления органов государственного управления, приветствовали бы решение президента по обновлению кадрового состава исполнительной власти, что также позволило бы Леониду Тибилову набрать политические очки в преддверии выборов, подчеркивают эксперты. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.